Кое-кто не зря боялся. Герман Довлатович Рыков имел в Москве около полусотни кабинетов и квартир скрытого пользования, но работать любил в трех. В здании банка «Северо-Запад» на Сенной площади, в Доме Советов на территории Кремля и в специально оборудованном всеми видами связи и компьютерным терминалом коттедже у Патриарших прудов. Нынешнее утро он встретил именно в коттедже, имевшем кроме рабочего кабинета три спальни, гостиную, кухню, бильярдную, каминный зал и оружейную палату. Охранялся коттедж скрытно, так что со стороны ни одного охранника видно не было. Кроме парадного и служебного входов-выходов, имелся еще и подземный, о котором знал только сам хозяин. В личной охране Герман Довлатович практически не нуждался. Посвященный внутреннего круга его уровня мог гипнотически управлять сознанием любого человека и предотвратить любое нападение, однако после гибели Блохинцева и отца Мефодия Рыков стал выходить в свет только в сопровождении пятерки личного манипула. Смерть кардиналов напугала его крепко, потому что он видел в этом нечто большее, чем сведение счетов или случайные совпадения. Далеко не каждый киллер мог уничтожить посвященного круга, а тем более кардинала Союза Девяти. Конечно, Герман Довлатович попытался выяснить через сети спецслужб, кому было выгодно убрать Блохинцева и отца Мефодия, но никакого следа разработок операций по ликвидации не обнаружил. Не отыскалось информации и в астрале-ментале. Общее поле информации Земли хранило по этому поводу молчание, как будто ничего не произошло. Тогда Рыков прошелся по сословным и коллективным эгрегорам России, рискуя нарваться на ответный зондаж. Однажды он в поиске необходимых сведений выплыл в коллективном пси-пространстве медитационного клуба Пентагона и был весьма удивлен высоким уровнем решаемых клубом задач. Создание активного психоэнергетического щита для глобальной духовной защиты Америки, главных лиц страны, разумеется. Разработка технологии синхронизации биоэнергетических полей больших коллективов людей. Проекты управления торсионными генераторами для уничтожения астероидов и ядер комет, опасно приближающихся к Земле и тому подобное. Однако он слишком увлекся контактом, был замечен и атакован в пси-диапазоне, после чего вынужден был долго прятаться за зонтиком измененного пси-состояния. Медитационным клубом Пентагона заведовал один из кардиналов Американского союза неизвестных, который вполне имел право сделать заявку инспектору союзов на расследование факта вмешательства. Пытался Герман Довлатович выйти на монарха тьмы, с которым поддерживал странные, заискивающие независимые отношения. Но монарх все реже откликался на вызов, несмотря на то, что черный файл был для него чем-то вроде заклятия, сопротивляться которому он не мог. Так и в последний раз, 2 дня назад, когда Рыков вызвал его, чтобы выяснить, кто убил Блохинцева и Мефодия, монарх, точнее его проекция, выплыл в оперативном поле компьютера только через час, и то лишь на мгновение, чтобы сказать всего несколько слов. «Не мешай, человек, я занят. Поговорим позже». Чем он был занят, Рыков мог только догадываться. Из прежних бесед он знал, что монарх, во-первых, готовит новые изменения земной реальности, ибо человечество перестало его интересовать. Во-вторых, он экспериментирует с другой запрещенной реальностью. В-третьих, ведет какую-то войну. С кем неизвестно. Но это вполне мог быть и Матвей Соболев, зародыш аватары, воплощение Творца, ушедший в розу реальности 10 лет назад. Однако с момента ухода о Соболеве не было ни слуху, ни духу. В астрале не появилось ни одной крупицы информации о его деятельности, и Рыков склонен был полагать, что будущий аватара не выдержал испытания и погиб. Во всяком случае, убийство 2 кардиналов Союза Девяти вряд ли было делом его рук или рук сподвижников, хотя чистилище, контролируемое друзьями Соболева Балуевым, Котовым и директором МИЦБИ Самандаром, все же следовало приструнить, проверить и резко ограничить его деятельность. Удобно расположившись за пультом компьютерного терминала на базе стационарного компьютера Conan 2100, Герман Довлатович вызвал к себе администратора СС Константина Мелешко, он же глава секьюрити сверхсистемы, и включил комплекс. Каждое утро маршал СС начиналось с анализа проблем, которые мог решить только он. Рутинными делами занимались генералы СС, захватившие ключевые посты в государстве. Среди них были министры, первые и вторые вице-премьеры правительства, влиятельные лица из администрации президента, депутаты Государственной Думы и военачальники. С такой командой бояться Герману Довлатовичу было некого и нечего. и все-таки он испытывал страх. Он боялся, во-первых, что кто-то из собратьев кардиналов раньше него займет пост координатора Союза Девяти и станет обладать большей властью. А во-вторых, что убийством двух кардиналов неизвестный киллер не ограничится. Его надо было вычислить во что бы то ни стало. Через полчаса явился Константин Мелешко. Главный секьюрмен СС был на вид средних лет, невысок, худощав, носил рыжую бородку, бакенбарды и усы, длинные волосы зачесывал на бок, глаза даже вечерами скрывал за темными очками и напоминал скромного, тихого, интеллигентного школьного учителя. Зимой он предпочитал носить свитера, в остальное время года светло-коричневые пиджаки, темные брюки и желтые туфли. Однако по внешности, о характере и возможностях этого человека судить было нельзя. Бывший офицер морской разведки, он прекрасно владел всеми видами огнестрельного и холодного оружия, рукопашным боем, разбирался в вопросах разведки и контрразведки и был незаменим по части диверсий, шантажа, угроз и ликвидации неугодных хозяину соперников. Зомбировать его, как своих телохранителей, Рыков не стал. Не имело смысла, потому что вряд ли Мелешко, вздумая он перейти на другую сторону, мог бы получить там больше, чем платил ему Герман Довлатович. «Слушаю вас», — негромко проговорил помощник, входя в кабинет маршала СС. «Если бы их кто-нибудь видел со стороны, то отметил бы многозначительную схожесть облика и особенно манеры поведения обоих. И Рыков, и Мелешко предпочитали быть незаметными и казаться слабыми». «Подойди», — велел Рыков. Мелешко неслышно приблизился. «Чистилище в ближайшие несколько дней планирует провести 3 бандлика. 2 из них по банде Владимирского дыни, в Мытищах и Рошаля, потрошащего автобуса в Серпухове. Можно пропустить, пусть потешатся господа чистильщики. А вот 3-й, по нейтрализации сети наших оружейных мастерских, надо предупредить. Бери людей и передислоцируй основные точки в Бутове, Химках, Зеленограде, Орехово-Борисове и в Щелкове. Даю на смену адресов сутки». «Слушаюсь», — наклонил голову Мелешко. Он никогда ничего не записывал, имея первоклассную память. «Теперь глянь сюда». На экране компьютера появился список фамилий, среди которых Мелешко увидел и свою. «Понимаешь, что это такое?» «Чистилище, наконец, подготовило свой К-реестр». «Да, Гадлев». «Да, это Крим-реестр, подготовленный чистильщиками к публикации и сбросу в оперативные сети спецслужб». «Каким образом в нем оказалась твоя фамилия? Ведь ты нигде не фигурируешь среди высокопоставленных чиновников». «Кроме секретной табели о рангах морской разведки», — педантично уточнил Мелешко. «Мы знаем о них, они знают о нас. К тому же вы не можете отрицать, что ККК не зависит от СС и опирается на свою разведбазу». Рыков повернул голову к помощнику, губы его медленно раздвинулись в специфическую бледную улыбку, способную испугать любого другого человека. Мелешко же перенес эту улыбку, не дрогнув лицом.